Максим Горький. Фома Гордеев. Антону Павловичу Чехову. Максим Горький. Первое. Лет 60 тому назад, когда на Волге со сказочной быстротой создавались миллионные состояния, на одной из барж богача-купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев. Сильный, красивый, неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача. Не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренне мучаются в борьбе с ней, но совесть непобедима лишь для слабых духом. Сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей, а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее. В 40 лет отроду Игнат Гордеев сам был собственником 3 пароходов и десятка барж. На Волге его уважали как богача и умного человека, но дали ему прозвище «Шалый», ибо жизнь его не текла ровно по прямому руслу, как у других людей ему подобных, а то и дело мятежно, вскипая, бросалось вон из колеи в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы 3 Гордеевых. В теле Игната жили 3 души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат подчинялся ее велениям, он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото, скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах, обманывал, иногда не замечал этого, порой и замечал. Торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и в безумии жажды денег возвышался до поэзии. Но отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже иногда обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу. Однажды во время ледохода на Волге он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую 35-саженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы: «Так ее, ну-ка еще, жми, дави, ну еще разок». «Что, Игнат?» — спросил его кум Маякин. «Выжимает лед-то у тебя из мошны 10 000 этак». «Ничего, еще 100 наживем. Ты гляди, как работает Волга-то. Здорово. Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом. Гляди. Вот те и боярыня моя. Всего одну воду поплавала. Ну, справим, что ли, поминки ей?» Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке пронеслись обломки боярыни. «Жалко посуду-то, Игнат?» — спросил Маякин. «А чего жалеть? Волга дала, Волга и взяла. Чай не руки мне оторвала». «Все-таки? Что все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось. Вперед, наука! А вот когда у меня Волгарь горел, жалко не видал я. Чай, какая красота, когда на воде темной ночью этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был. Будто тоже не пожалел. Пароход? Пароход жалко было, точно. Ну да ведь это глупость одна, жалость. Какой толк? Плач, пожалуй, слезы пожара не потушат. Пускай их, пароходы горят. И хоть все сгори, плевать. Горела бы душа к работе, так ли? Да, — сказал Маякин, усмехаясь, — это ты крепкие слова говоришь. И кто так говорит, его хоть догола раздень, он все богат будет. Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки. Он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно не способны к работе. Если же милостыню просил человек маломальски здоровый, Игнат строго говорил: «Проваливай, еще работать можешь. Поди вот дворнику моему помоги навоз убрать. Семишник дам». Периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно. Он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг, обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая, молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа, буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал, испаивал других, он приходил в выступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит. Рвет их и бессилен разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения. О его кутежах в городе создавались легенды. Его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом табака, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены. Смирный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По нескольку часов кряду он выстаивал на коленях перед образами, опустив голову на грудь. Беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью, вздохи лошади, усталой и больной. «Господи, ты видишь?» — глухо шептал Игнат, силой прижимая к широкой груди ладони. В одни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться ему на глаза. Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела. Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание — желание иметь сына. И чем старее он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем или в полдень за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее: «Что, ничего не чувствуешь?»